Всем привет, доброе утро, здравствуйте, вы смотрите Breakfast Show, это Юлия Панкратова.
А, это Александр Плющев.
Ох. Да, значит,
удивительно.
Юлия Панкратова уже была в качестве ведущей Breakfast Show, а теперь станет это делать постоянно, я надеюсь. Привет, еще
привет,
раз.
Привет, да,
в этом качестве рад тебя приветствовать. Значит, самый главный вопрос, который на это утро существует в Breakfast Show, кто же сегодня тогда, если Юлия Панкратова здесь, кто же будет вести новости?
Давайте. А я скажу, что по традиции наш выпуск начнет Юлия Панкратова с новостями. Ну что ж, начинаем. В подмосковном Балашихе сбит беспилотник, его обломки упали на один из частных домов. По информации СМИ, мужчина получил травму лица, помощь ему оказали медики. Также, по свидетельству очевидцев, были слышны взрывы, однако подтвердить это сейчас невозможно. Балашиха находится в 20 километрах от Москвы, в городе есть предприятия, работающие по военному заказу. Новости из северной столицы. Губернатор Петербурга Александр Беглов пойдет на перевыборы от «Единой России». Об этом стало известно накануне, когда в Петербурге отмечали День основания города. Вот такой подарочек. Формально все произошло в ходе встречи председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева с жителями города, в частности, блокадница Людмила Смирнова, которая возглавляет, вот не могу это все не перечислить, комитет участников обороны Ленинграда и блокадников Санкт-Петербурга, общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Вот она, собственно, предложила Беглову снова занять пост градоначальника. Директор Эрмитажа Михаил Петровский предложил стать еще и партийным кандидатом. Еще 5 лет назад временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга старательно открещивался от партии власти, в создании которой принимал участие и сам. А вот участники войны проиграли праймериз «Единой России» в Москве уже. В большинстве случаев они заняли одни из последних мест, набрав гораздо меньше голосов, чем победители. Всего в предварительном голосовании по отбору кандидатов участвовали 15 участников войны. В «Единой России» говорили в марте, что они автоматически получат дополнительно 25% голосов к своему результату в ходе праймериз партии. Ну и «Радио Свобода» отмечает, что в Москве никому из проигравших участников войны надбавка в 25% от полученных ими голосов не поможет. В Севастополе 3 участника войны победили на праймерис в одномандатных округах, сообщил ранее губернатор Развожаев. И всего на праймерис «Единой России» в региональные парламенты заявились 103 участника войны в Украине. Некоторые из них сейчас находятся на фронте. Суд оставил в СИЗО экс-командующего 58-й армии генерала Ивана Попова. Не забуду вот еще раз вам напомнить, что это тот самый «Спартак». На заседании было отказано в ходатайстве о переводе под домашний арест. Слушания проводились в закрытом режиме и продолжались всего около 10 минут. Освободить Попова из СИЗО просил Следственный комитет и защита генерал-майора. Вообще там странная ситуация. Просят, собственно говоря, перевести под домашний арест. Тут же запрещают. Интересные вокруг дела вокруг творятся генерала Попова. Следствие меняет ему хищение более 1700 тонн изделий металлопроката, которые предназначались для строительства оборонительных сооружений. Сумму ущерба оценили 130 миллионов рублей, но и сам Попов вину не признает. И очень много он во время заседания общался с журналистами. Вот. Много улыбался и рассказывал журналистам, что они пришли снимать настоящее шоу. На Урале похоронили участника войны в Украине 2006 года рождения. Он самый молодой из известных погибших. Это боец мотострелкового батальона Данила Ермоленко. Фотографии с похорон выложила во ВКонтакте районная администрация. Медиазона вместе с русской службой BBC и командой волонтеров ведут подсчет потерь России в Украине. Родившийся в 2006 году Ермоленко оказался самым молодым из известных погибших на войне. Он не первый погибший в возрасте 18 лет, но родился позже остальных убитых 8 января. Украинский телеграм-канал «Не жди меня из Украины» в мае опубликовал обращение предполагаемых сестры и девушки Ермоленко. Они говорили на камеру, что Ермоленко входил в подразделение штурмового отряда, а 6 апреля уехал в село Бердычи на боевое задание и перестал выходить на связь. Брат Ермоленко уточнял, что тот служил в 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. Родственники также привели его позывной «Казах». Согласно утекшим базам данных, у погибшего военного было гражданство Казахстана. Ну и таковы главные новости к этому часу. красивый и более расширенный выпуск новостей мы все-таки надеемся выпустить сегодня в 13:00. Иногда опаздываем, простите, у нас мы сейчас вот работаем над этим.
Ну, не отработан еще процесс. С другой стороны, сегодня вообще будет из здешней студии тоже впервые выпуск, так что мы немного волнуемся, но мы все постараемся сделать.
Да я вообще всю эту неделю немного волновалась, откровенно говоря, далась она мне не просто, хотя, казалось бы, новости, да?
Но... Да. Да. Ничего, так сказать, все постепенно встает на ноги, на рельсы и так далее. Что же, чем мы займемся с вами? Помимо того, что поставим лайки, подпишемся на канал.
Лайки обязательно, я, между прочим, из другой страны за ними приехала.
Вот, да. Значит, что еще сделаем? Зайдем в описание, посмотрим все важные и нужные ссылки там, а также сегодня поговорим с различными гостями, а начнем мы неожиданно. Ну, то есть мы уже начали, в принципе, и тоже, в общем, может быть, для некоторых неожиданно. Но обычно наша программа строится так, что кукуха где-нибудь ближе к концу или к середине, по меньшей мере, а сейчас прямо с нее и начнем. Я вчера до позднего вечера был уверен, ну не был уверен, как не был, я надеялся скорее, не то чтобы я думал, я надеялся, что все-таки эта история с Остером, с запретом его книги в отдельно взятом Красноярском крае, что все-таки это какой-то фейк, ну потому что у нас был там один источник, у уважаемого, конечно, безусловно, любимого Антона Ореха, но мало ли что пришлют в обратную связь, мне такого, знаешь, бывает, присылают.
Да, но на самом деле, очень, так как я слежу за новостями, то тут же это стали все телеграм-каналы публиковать, и на самом деле я уже по количеству вот этих перепостов поняла, что скорее всего все-таки, ну кто-то наверняка бы проверил, да, то есть мы могли сомневаться, но кто-то все-таки это факт-чекинг.
Ну, знаешь,
я надеюсь, да. Надеюсь на профессиональных коллег.
Да, вчера единственное, что меня убедило, не единственное, а последнее, что меня убедило, это, конечно, публикация ТАССа, вот, не то чтобы в ТАССе врать не будут, мы знаем, что врут, да еще как, но вот на этот счет скорее всего, значит, правда. Итак, прокуратура потребовала изъять из продажи и уничтожить книгу Григория Остера «Вредные советы», которую, я надеюсь, все наши читатели знают с детства. Значит, или не с детства, смотря у кого когда детство пришлось, поскольку некоторые все-таки постарше. Вот, и, значит, сегодня, как сообщает телекомпания «Дождь», в единственном экземпляре существовала эта книга в местном магазине. Там вот это произошло просто не где-нибудь, а в Каратузском районе Красноярского края. Там в этом Каратузском районе, видимо, есть магазин. И, видимо, в нем была в единственном экземпляре книга эта замечательная, откуда все, конечно же, вчера стали, бросились цитировать различные стихи, вот, которые очень подходили. Они все там подходят,
да,
практически.
Между прочим.
Абсолютно. Вот, и все, была одна книга убрана с продажи, сказала продавщица ТАССу. ТАСС подсуетился, говорю. Вот, владелец даже магазина. Но... Знаешь, что умалчивается в этом сообщении? Пока есть над чем работать, я думаю, тебе к выпуску новостей в 13 часов останутся незакрытые вопросы. Mm-hmm. Вот, нужно закрыть их к 13 часам. Уничтожили ли книгу, как было предписано судом?
Ты думаешь, они как-то это медленно очень делают? Не просто в шрёдер или что?
Я не знаю, сказали, убрали с продажи. Вот, а уничтожили или нет? Выполнили ли предписание суда или что? Или будут ждать опротестования? Или
нет,
как?
Ну если серьезно, я посмотрела даже и издательство, вот, например, АСТ, которое, видимо, издает, да, они сказали, что пока к ним не поступали вообще никакие запросы. То есть это удивительно единичный случай, вот, именно локальный, я бы даже сказала. Но издательство пока молчит.
Да, значит...
Не пустят под нож весь остальной тираж, я надеюсь.
Наблюдаем за происходящим. Но вот, конечно, настолько, чтобы настолько буквально следовали вредным советам Григория Остера власти, конечно, это дорогого стоит такое увидеть. Между тем, знаешь, есть еще литературные новости. Вчера в России запретят упоминать наркотики в литературе, но обещают, что классики это не коснется. То есть то, что уже упомянуто, уже черт с ним. А так нельзя упоминать без упоминания о наказании и вреде здоровью. Ну, то есть, представляешь, есть такая, ну, допустим, не знаю, ну, какое-то художественное произведение. Да?
Название роман с кокаином есть такой.
Нет, ну это
Это
уже
уже
существующее. А
классика.
вот уже вот кто-то написал, да, кто-то написал какой-нибудь рассказ, роман там, и упоминает, ну, я не знаю, что-то там, как какое-то вещество. Вот. И значит, про это вещество обязательно. То есть все идет, там диалог, все нормально. И вдруг такая ссылка такая, вот, значит, это звездочка, и все. Упоминаем о наказании за распространение и про вред
Распространение.
здоровью. Все. Ну так, и скоро будет так за табак и алкоголь, кстати, я больше чем уверен. То же самое будет такая же история. Вот, раз сносочку. Вот, и если бы, кстати, если бы вот эти классики догадывались бы сразу сноски делать, туда им просто темные были, не знали. Догадывались бы сразу
А
сноски
вот
делать,
если
сейчас
до
бы гораздо
классики
легче
дойдут, ты
читать было.
представляешь, что будет? До
Что?
классики, если дойдут, ты
Да,
представляешь,
да,
что?
да, да. А слушай, а с другой стороны, что мешает, опять же, классику переиздать?
Ну,
Ну,
я и говорю,
просто
ничего не
переиздать. Ну,
мешает
вот
со
то как
сносками.
раз вслед за Остером, вот
Да.
раз туда, значит, сняли, а классику переиздали, и, соответственно, все со сносочками вот там, вот,
Да, и
пожалуйста.
немедленно выпил.
Пожалуйста, да. Что вредит здоровью, приводит к последствиям и наказывается, значит, соответствующим образом. Вот. А, кстати, мне, знаешь, мне сейчас прислали еще одну кукуху, которой у нас не было. Тебе расскажу. Глава СПЧ, знаешь, есть глава СПЧ, Валерий Фадеев. Вот.
Знаю, он был моим коллегой и
О,
ведущим,
да.
между прочим.
О, да.
Конечно, как не знать.
Значит, про главу СПЧ новость. Ты знаешь, что вообще тебе нравятся голосовые помощники, искусственный интеллект, всякие вот это вот
Ну,
все?
так, побаиваюсь немного.
Вот правильно, правильно,
Ах, вот оно.
опасайся. Даже российские чиновники как-то взялись с ними разговаривать. Они ведут очень сильный диалог.
А я
То
помню, кто-то говорил с помощницей с Алисой.
то Хинштейн
Да, да,
какой-нибудь
да,
там,
да,
то
да.
Толстой что-нибудь скажет. Вот теперь до общения с вот этими бездушными машинами дошел Валерий Фадеев. Он раскритиковал Алису и Марусю. Алиса это Яндекс, Маруся Mail.ru, за то, что они не говорят. Как ты думаешь, что они скрывают? Чего они не говорят? Вот последнее, что я бы ожидал от Фадеева, что он потребует, чтобы было сказано честно об этом. Что случилось в Буче?
Он задал такой вопрос.
Да, Валерий Фадеев раскритиковал работу виртуальных голосовых помощников, выступая на мероприятии «Защита прав и свобод граждан в условиях цифровизации». В частности, Фадеева возмутило, что голосовые помощники, разработанные Яндексом и ВК, я по старинке называю Mail.ru, отказались отвечать на вопросы, чей Донбасс и что случилось в Буче. При этом чат GPT, по словам главы Совета по правам человека, на вопрос-то ответил. Я думал, что это будут жесткие пропагандистские ответы, причем что он имел в виду под пропагандистские, непонятно. Но нет, мнение с одной стороны, с другой стороны, есть дискуссия, довольно обтекаемо, но ответ есть. А наши новые инструменты, почему стесняются давать ответы? Это не вопрос цензуры, это вопрос отношения к нации, к своей истории. Важнейший идеологический вопрос, заявил Фадеев. Представитель Яндекса в ответ сказал, что уход от ответа лучшее, что мы можем сделать сейчас, потому что если бы мы отвечали плохо, нас бы вообще запретили, скорее всего, сказал он. То есть это...
Это уже он просто решил даже.
Да, ну зачем? Что мы будем делать? Вот таким образом. Слава тебе, Господи, раз от ответа, и все, и ушел, и хорошо. Мы от ответа не уходим. Мы поговорим обязательно впереди о том, что российский МИД и Минюст хотят исключить Талибан из списка запрещенных организаций.
Да, я вот даже вчера начинала с этого выпуск, и, если честно, не поняла, насколько все эти сроки растягиваются. Вот у меня что значит они хотят, и что теперь?
Хотеть-то они хотят, да.
Да.
Но нет, конечно, раз они хотят, то сделают.
Все сделают. Вот когда?
Безусловно. Сейчас мы...
Я спрашиваю, как будто я Талибан, вот буквально.
А ты спрашиваешь, как будто я МИД. Вот в чем проблема. Когда мы сейчас попытаемся узнать у бывшего дипломата российского Бориса Бондарева через несколько секунд. Борис, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Знаете, ну, конечно, наверное, не то чтобы сильно неожиданным были эти сообщения о том, что хотят исключить Талибан из списка запрещенных организаций, потому что как-то была некоторая двойственность несколько лет уже, когда они приезжали там, как-то с ними взаимодействовали, и, в общем, никто не называл их террористами, не арестовывал уж и все прочее.
Ну, арестовывают только журналистов.
Да, и, в общем... Это довольно странно. При этом, например, там ту же самую Надежду Киворкову и арестовали как раз за какие-то, значит, слова о Талибане. Вот, это не было неожиданным. С другой стороны, видно, что и государственные органы проходят процесс. Не то чтобы по какому-то желанию за 5 минут всех из этого списка исключили. Вот тут у нас созрел вопрос, а как это долго может быть в принципе?
Решение принимает Верховный суд, поэтому это зависит от того, как процедуры, какие процедуры длятся в Верховном суде для этого. И тут, честно говоря, надо исходить из того, как вообще Верховный суд у нас работает. Но в целом, если такой запрос сформировался, и он будет направлен, то, я думаю, конечно, решение будет принято. Другое дело, что вы сами сказали, ничего... собственно, не мешает российским властям поддерживать контакт с Талибаном и прекрасно с ними сотрудничать и сейчас, несмотря на все эти запреты. Поэтому, скорее всего, это такая формальность, которую все осознают. Ну, почему бы не отменить запрет и не сделать приятное своим партнерам, скажем так, которых и так в России сейчас не очень много, поэтому, в принципе, это укладывается в логику поиска новых союзников.
Но при этом, как бы, можно вспомнить самые разные вещи, которые делали сторонники движения «Талибан» и его участники. Вот, и эти вещи, прямо скажем, не ложатся в русло цивилизованного поведения. И они по-прежнему продолжают их практиковать, в частности, там, в отношении женщин и так далее. Это все как бы не мешает.
Ну, есть, допустим, люди из ЧВК Вагнера, которые вот в Сирии вели себя, в общем-то, и похуже, чем Талибан, на самом деле, да, и видео такие есть. Они не взрывали статуи, но, так сказать, убивали и питали людей, соответственно. И в чем разница, по большому счету? Нет, это вполне поощряемое поведение, мне кажется, в данный момент, если оно делается в нужных целях. Поэтому Талибан, мне кажется, ну а что, это такая-то довольно тоталитарная организация, которая сейчас находится у власти в Афганистане. Здесь, на самом деле, несколько соображений, мне кажется, чисто практически. Во-первых, это Афганистан, который и так играет важную роль в обеспечении безопасности и какой-то стабильности в Средней Азии, в мягком подбрюшье России, что довольно важно было всегда. Начиная там с эпохи большой игры, да, с англичанами в 19 веке еще. Вот, то есть с ними надо как-то налаживать отношения какие-то, это понятно, и сейчас не только Россия пытается контактировать с Талибаном, но и другие страны с разной степенью успешности. Потом талибы, опять же, они извлекли некоторые уроки из своей прошлой истории, теперь позиционируют себя не такими уже радикальными, отмороженными фундаменталистами. Тут им помог и ИГИЛ, например, который несколько слонил, и некоторые другие товарищи. Вот. Они такие уже пытаются оказаться такими более респектабельными, умеренными, что ли. В определенной степени, конечно. Вот. И, конечно, они сами хотят, много лет хотят международного признания, потому что для них это тоже важно, и как налаживать отношения, получать какую-то помощь и прочее. Вот, это понятно. Ну и опять же, не помню, может быть, вы помните, еще в 22-м году были сведения, попадались в прессе, что некоторые российские представители посещали Афганистан с целью набора добровольцев для специальной военной операции.
Ну, что они тогда только не посещали Афганистан.
Да, конечно. да, вот. Но, понимаете, ну, как бы талибы обладают большим военным опытом, и это, в принципе, неплохие воины, которые можно рассматривать в качестве какого-то там контингента. Вот непальцы у нас воюют, например, да? Почему это не могут делать афганские товарищи? Тоже есть такой аспект. Ну и, естественно, вопросы там, контроля над наркотрафиком, например, тоже очень важны. И я думаю, российские ведомства и различные заинтересованные лица в этом давно заинтересованы в установлении наиболее прочных связей с Ливаном для того, чтобы как-то все это дело вместе разруливать. Поэтому, ну, вот это вот, давайте удалим их из списка террористов, ну, мне кажется, это такая, как я уже сказал, формальность, чтобы сделать приятное талибу. Это ничего России не стоит совершенно, да, это никак не влияет на ее политику. Ну вот сделаем такой подарок коллегам, скажем, что вот вы молодцы, мы вас не считаем больше террористами, вы нормальные люди.
Не то чтобы вопрос к вам, я думаю, что это скорее рассуждение в воздух такое, но что-то мне подсказывает, что когда Верховный суд это решение примет, то тем, кто в России преследуется за поддержку Талибана, это вряд ли поможет.
Поможет, да.
Что-то мне так подсказывает.
Ну, у нас закон обратную силу в этом случае вряд ли будет иметь, мне кажется. Да, не закон, все. А практика.
Да, поддерживали, да. Террористов, все, а то, что они перестали быть террористами, ну, кто виноват, ну, извините.
А, ну, да, они-то перестали быть, а вы-то не перестали быть экстремистами.
Да, вот, да. Это правда. Борис, хотели еще по, так сказать, ближе к вашей практике спросить. Вчера пришли сообщения о том, что власти Польши ограничили передвижение российских дипломатов. Это вообще, ну, я не помню, чтобы это в последнее время как-то применялось. Может быть, я что-то
пропустил. Да, и вообще, обычная ли это практика? Что это такое?
Такая практика есть в ряде стран. Например, в США эта практика в отношении российских, и не только российских дипломатов применяется, но там это и в Великобритании, например, и в некоторых других странах. Это действует в виде уведомительного порядка. То есть, если дипломат хочет выехать за пределы, например, ну, в Вашингтоне 25-мильной зоны от посольства, то посольство должно направить соответствующую ноту в Госдеп с уведомлением, что такой-то, в такое-то время будет находиться там-то, там-то, маршрут такой-то, автомобили такие-то, сопровождающие такие-то. Вот. То есть это не требует разрешения, но это требует уведомления. Если вы такое не направите такую информацию в МИД страны пребывания, а вас потом где-нибудь увидят вне пределов разрешенной зоны, то могут быть проблемы. Это первое. И, соответственно, в России такой же режим действует в отношении американских дипломатов и каких-то, наверное, британских, может быть, еще кого-то. В США, например, это действует в отношении иранцев, северокорейцев, лицев, насколько кубинцев, по-моему. Ну, тут я точно не могу сказать. Вот. Что касается польских новостей, то, судя по тому, как они подаются, передвижение российских дипломатов, которые дислоцированы в Варшаве, ограничено только вот центральной области, Мазовецким воеводством, так называемым. А дальше им, видимо, запрещено поезжать. Но как это конкретно сделано, тут надо смотреть, потому что если им они требуются разрешения на поездку за пределы, то есть это тоже должно делаться в виде запроса, и затем МИД Польши разрешает или не разрешает. Как это все будет делать, как это будет контролироваться, сложно сказать. Потому что контролироваться это всегда визуально, потому что дипломаты ездят на дипмашинах с дипломатическими номерами. Да? Но если вы сядете на автобус, например, или на поезд, ну, как бы на вас дипномер-то... некоторые дипломаты наши российские выглядят так, что по ним видно, да, без всяких номеров. Но не все. Вот, это, поэтому, если вы пользуетесь общественным транспортом или берете машину на прокат, ну, тут сложнее. Поэтому...
А поясните, Борис, может быть, некоторые наши зрители не очень понимают, каким образом, по каким внешним признакам можно отличить российского дипломата? Мне кажется, сразу приходит в голову...
Журнал «Огонёк», рука.
Да-да, анекдоты про волочащийся сзади парашют.
Знаете, ну это... Не знаю, это глаз, требуется такой наметный глаз. Вот я помню, когда в первой командировке еще был младшим дипломатом, и одна из моих функций была ездить в аэропорт, встречать вновь прибывших сотрудников, которые приезжают в командировку. И мы туда приезжали, и сразу вот ты смотришь, и вот в толпе народу сразу выцепляешь каким-то образом наших сограждан. Не знаю, это как-то вот оно... Какие-то есть, что-то неуловимо отличало Штирлица от окружающих. Но не обязательно парашют. Но я, конечно, так утрирую, потому что все-таки, ну, особенно в Польше, да, ну, что россияне, не знаю, русские, да, в основном, украинцы, белорусы и другие славянские национальности, поляки внешне сильно не отличаются. Поэтому тут сложно сказать. Но, опять же, вопрос в том, насколько эта мера будет эффективна, насколько она будет реализуема. и насколько она остается просто таким с отрицанием воздуха пропагандистской цели. Потому что, если вы тоже помните, недавно совсем была история с послом Андреевым, многострадальным послом, который то там обольют краской, то еще что-то сделают. И вот в Польше. И вот недавно как раз там его вызвали в МИД, ну, судя по новостям, как это было, да, его вызвали в МИД Польши для того, чтобы выкатить ему очередную жалобу и озабоченность. А он сказал, не пойду туда, мне надоело, сколько можно. Это вообще, на самом деле, поведение для посла вызывающее, потому что посол, собственно, он и находится в стране Тайвань для того, чтобы находиться в контакте с властями и передавать всю информацию домой. Это его главная, собственно говоря, задача. Если он отказывается ее выполнять, то зачем он там вообще нужен? И после такого демарша, по-хорошему, поляки должны были поставить вопрос о его выдворении. Потому что такой посол, ну, он не ответил, ну, а что он там делает, понимаете? Зачем он сидит, чужой гражданин, сидит в вашем государстве и не выполняет свои функции, ради которых вы его там и терпите. Но, как мы видим, все обошлось, и посол прекрасно себя чувствует. Даже Сикорский, министр иностранных дел Польши, сказал, что эти ограничения на посла не распространяются. Соответственно, либо эти новости о том, что он устроил такой демарш капризный, видимо, не соответствует действительности, либо поляки посчитали, ну, посол, мы его приглашаем, он не приходит, ну, а что мы с ним будем делать, понимаете? Ну, пускай сидит дальше. Вот, то есть последовательность действий польских товарищей вызывает вопросы. И вот этот запрет на передвижение, то же самое, как вот обсуждались в других европейских странах, по-моему, может быть, в Чехии, насколько я помню, обсуждалось. Приняли его или нет, я, честно говоря, не помню. Но как это все будет контролироваться, да, насколько серьезно?
А он вообще этот запрет имеет какой-то практический смысл, практическую пользу для Польши? Или это чисто такая какая-то дисциплинарная мера?
Ну, в принципе,
ну, если, запреты... условно, да. Если российские дипломаты не будут ездить, то это повысит национальную безопасность, потому что они не будут там вербовать кого-нибудь. Я условно говорю, смысл какой вот в этом ограничении передвижения?
Честно говоря, сейчас, мне кажется, с развитием всяческих информационных технологий, такие запреты становятся менее-менее, мне кажется, эффективными, потому что, я понимаю, раньше, там, 50-60-е годы, да, для того, чтобы кого-то завербовать, как вы говорите, российский, советский разведчик должен был сесть в машину и куда-нибудь поехать. Естественно, за ним сразу там где-нибудь в Вашингтоне выстраивался хвост из ФБР и прочее. Мне вот рассказывали старшие коллеги, которые работали в советское время, что даже если едешь в выходные какой-нибудь на пикник, обязательно за тобой едет какая-то специальная машина, и там они сидят и грустно на вас смотрят потом, как вы сидите на траве, кушаете, пьете, они в машине сидят, пьют кофе из стаканчика, пластмассовых и ждут, когда же вы закончите. Вот. При этом это практически все практически официально происходило. Но сейчас, да, когда все это, огромная часть работы и дипломатической, и разведывательной, и любой другой происходит онлайн с помощью информационных технологий, ну, вот эти запреты, они малоэффективны. Хорошо, допустим, вы запрещаете мне выезжать из Варшавы, надеюсь, что я тем самым не смогу пообщаться с каким-нибудь важным товарищем где-нибудь в Гданьске или в Познане. Но я могу с ним пообщаться, извините меня, по мессенджеру какому-нибудь, по Зуму и так далее, защищенному какому-нибудь программному обеспечению, вы это даже не перехватите. Да? То есть в этом плане это такая, ну, опять же, я говорю, мне кажется, здесь большой очень уровень, или я бы сказал, доля такой вот пропаганды. Объясните, во-первых, может своим быть. Гражданам, что мы бдим, русские не пройдут никуда. Ну и ну, послать да, такой так. сигнал россиянам, что вот вы там будьте аккуратнее, не надо тут хулиганить активно. Но, понимаете, все это должно вкладываться, вообще все эти антироссийские какие угодно шаги по укреплению безопасности и прочее, должны вкладываться в единую цельную картину, должен быть комплекс. Мы вот запрещаем тут, ограничиваем здесь, производим какие-то действия тут. А когда у нас происходит такой вот, извините, набор случайный, мы дипломатов не выпускаем из Варшавы, но посла мы, который нам плюет в лицо, оставляем и продолжаем с ним общаться, и блокируем, допустим, помощь Украине своими фермерами на границе, ну, это вызывает впечатление такой вот надерганности и непонимания того, что делать. И люди хватаются за первый попавшийся инструмент, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений. Знаете, как говорится, да, ищем не там, где потеряли, а там, где светло и легко и понятно. Вот, поэтому я бы не стал как-то эти вот шаги польские как-то воспринимать очень серьезно и печально.
Да, я бы, конечно, подумала, что поляки переживают за дипломатов. Вы сами сказали, что Андреев многострадальный, вот то краской обольют, то еще что-то. Да, да. Но вряд ли
ради,
поляки.
Ради вашей собственной безопасности,
да,
как обычно.
Лучше не выезжайте никуда.
Но нет, да.
Но нет. У нас еще один есть вопрос, такой удивительный, наверное, да, уже к завершению нашего разговора. Вот появились новости, что в Москве и Санкт-Петербурге планируют открыть магазины беспошлинной торговли для сотрудников диппредставительств. И сразу всплывает «Березка». Мы помним «Березку», да? Помним.
Ну, конечно.
Ну, в смысле, как
я
помню.
Внутри ни разу
я
не
тоже,
был.
Я тоже не была. Я помню чеки. Вот мне показывали так, чек, можно что-то купить в «Березке». И помню, иногда у кого-то были товары из «Березки», это очень обсуждалось.
Да, как вы встретили эту новость? Для российских дипломатов это большая радость в России?
Я, честно говоря, тоже никогда не был в «Березке», это был вообще мелкий в то время, когда она была, но я не очень понимаю, на самом деле, что имеется в виду. И, скорее всего, это магазины беспошлинной торговли для иностранных дипломатов, которые находятся в России, аккредитованы в России. И такие магазины, такие дьютики, как их называют в народе, они есть во многих странах. Они есть и в европейских странах, они есть и в разных. И там не всегда, как говорят, цены там ниже, чем у обычных магазинов. Но там бывают иногда товары, которые, да, как-то завозятся, и которые сложно найти, допустим, просто в рознице. Честно говоря, аналог «Березки» в России, скорее всего, будет свидетельствовать о том, что уровень обеспеченности импортными товарами в России примерно откатывается там, к 80-м годам Советского Союза. Но мне кажется, это пока еще не соответствует действительности. Тут я затрудняюсь ответить. Возможно, какая-то чья-то смелая бизнес-идея по распилу очередных государственных бюджетных средств на организацию таких магазинов. Или там глав УПДК МИД России где-то там лапу хочется нагреть. Они это дело любят, умеют, практикуют. Так что...
Я вообще, вот, когда смотрю, какая-нибудь новая инициатива большая в России, ну или там небольшая, заметная, скажем так, вот, рано или поздно, если ты будешь ее раскручивать там или размышлять о ней, рано или поздно ты все равно в распил уткнешься, так или иначе. Спасибо большое Борису Бондареву, бывшему дипломату, который сегодня поутру был нашим первым гостем. Спасибо, Борис. Через несколько секунд мы продолжим уже военным обзором от Юрия Федорова. Юрий Евгеньевич, доброе
Юрий
утро.
Евгеньевич, доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро.
Да, значит, у нас что происходит? Уже который день сообщают, что российские войска концентрируют силы возле границы в Белгородской области. Угу. И вроде бы готовятся открыть еще один фронт, может быть, там в Сумской области Украины. Что скажете по этому поводу? Как вам эти оценки? Насколько они реалистичны? Насколько это большая опасность для Украины сейчас?
Я думаю, что эти оценки вполне реалистичны, если предположить, что информация о том, что российские войска концентрируются где-то в районе Грайворона, так, по-моему, правильно будет ударение поставлено, это небольшой городок недалеко от границ с Украиной в Белгородской области, и ну, вблизи этого городка. Вот на карте я примерно обозначил, где может быть это вот зона концентрации российских войск. А это примерно 90 километров на северо-запад от Волчанска, от вот этих двух небольших территорий, занятых российскими войсками последние две недели. Ну, собственно, в последние 18 дней, если быть точным. Да, действительно, если там находятся более или менее крупные контингенты войск, то вполне возможно, что они будут пытаться прорвать фронт. Это примерно граница между Харьковской и Сумской областями Украины. И дальше могут двигаться по разным направлениям, либо в сторону Харькова, либо в сторону Сум. И для чего это делается? На мой взгляд, в общем, это делается достаточно понятно, по достаточно понятным причинам. Российское наступление на Харьков и, что гораздо важнее, на Волчанск, оно, в общем, ну, не то чтобы захлебнулось, но затормозилось. Последнюю неделю, если смотреть на карты, на все карты, которые публикуются и в Украине, и на Западе, в общем, серьезных, да и вообще продвижений на этих направлениях нет. Вот там ведутся такие вязкие, затяжные бои, и, соответственно, российское командование, в общем, понимает, что нужно предпринимать некие меры для того, чтобы не оказаться в опасном тупике, опасном и в политическом, и в военном отношении в этой зоне. Ну, в политическом отношении понятно, наступление, которое достаточно привлекло очень большое внимание, оно оказывается неуспешным, по крайней мере, на сегодняшний день неуспешным, в том смысле, что не достигнуты те цели, которые были поставлены перед войсками, а цели эти, в общем, более или менее сегодня вырисовываются, судя по распределению сил на каждом из этих направлений. Это значит, главное направление, как я понимаю, все-таки это было направление на Купинск через два небольших города, Белый Колодец и Великий Бурлюк, или Большой Бурлюк, по-разному можно, значит, переводить. Но это, в общем, наступление, это направление было достаточно понятным, потому что в случае успеха русские войска могли окружить достаточно крупную группировку вооруженных сил Украины, которая находится к западу от Купинска, и, соответственно, в общем, добиться достаточно серьезных успехов, захватить достаточно большой и стратегически важный кусок территории. Но не получается пока. Значит, нужно оттянуть, растянуть ВСУ, силы и средства ВСУ, и в том числе при помощи угрозы или реализации этой угрозы создания нового очага наступления на Западе. Скорее всего, это наступление будет, если оно случится, будет направлено на Сумы. Вот примерно такая картина вырисовывается.
Юрий Евгеньевич, у нас еще есть одна новость, довольно важная. Александр Сырский, глава вооруженных сил Украины, заявил буквально вот накануне, что французские военные инструкторы смогут законно находиться и работать в учебных центрах на территории Украины. И это, конечно, все это особенно интересно на фоне заявления Макрона, которое он уже делал несколько месяцев назад, о том, что могут быть, что французские военные могут находиться тоже, могут в какой-то момент прибыть на Украину. И вчера еще вот и Польша, и страны Балтии тоже было такое заявление. Оно, правда, нигде особенно не подтверждается, но тем не менее, что если там такая была формулировка, что если российская армия будет успешна, еще более там успешна на поле боя, то могут и, я не знаю, страны Балтии, Польша тоже отправить своих военных в Украину. При этом, мне кажется, всем давно понятно, что какие-то инструкторы уже давно работают в Украине. Что это? Это просто подтверждение, да, зачем, что это?
Ну, относительно того, какие инструкторы работают в Украине и какие не работают, есть разная информация. Но, судя по всему, действительно, где-то в западных областях Украины, скорее всего, в Львовской области, на крупных полигонах, какие-то западные офицеры обучают те или иные контингенты. Ну, скорее всего, младших офицеров и, ну, младших офицеров, я имею в виду сержантов, сержантский корпус обучают прежде всего. Это самое, так сказать, ведущий элемент, ключевой элемент, который обеспечивает эффективность войск. Действительно, скорее всего, это так и есть. Но об этом мало кто говорил, точнее, никаких официальных подтверждений этому не было. А здесь, понимаете, все это приобретает такой демонстративно-официальный характер. С одной стороны, Сырский говорит о том, что он подписал некий приказ, разрешающий иностранным военным находиться на военных объектах в Украине. Видимо, прежде всего имеется в виду, естественно, такие объекты, где происходит обучение войск. Одновременно в европейской прессе появились сообщения о том, что министр обороны Франции подписал соответствующие документы, хотя здесь есть разные сообщения, по-разному это все подается, то ли подписал, то ли готовится подписать, то ли он подписал все документы, то ли основные, в общем, не совсем ясно, но ясно одно. Ясно одно, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, процесс пошел. Процесс пошел, и это политически очень важный момент, потому что, ну, я думаю, не составляет секрета, если сказать, что появление инструкторов – это первый шаг к развитию, к более широкому, к развитию более широкого военного сотрудничества и военного присутствия иностранных, ну, в данном случае французских войск на территории Украины. И, в общем, важно сломать некие психологические и политические барьеры, сказать, ну вот, сегодня наши офицеры обучают вооруженные силы Украины, завтра советники могут появиться уже в частях и соединениях иностранные, французские, там, возможно, польские, какие-то иные советники. А дальше, в общем, эта лестница, ну, я бы не сказал эскалации, но расширение военного присутствия и военного сотрудничества, уже практического военного сотрудничества между Украиной и теми или иными европейскими государствами, она идет, так сказать, более или менее автоматически. Значит, за инструкторами появляются советники, за советниками появляются какие-то, ну, люди, которые или военнослужащие, которые обслуживают какую-то более или менее сложную технику, которая поставляется, ну, той же Франции, допустим, ну, и так далее, и тому подобное. Второй момент – это не то чтобы заявление, но это уже далеко не первое сообщение о том, что и страны Балтии, и Польша, а может быть и какие-то другие европейские государства готовятся к тому, чтобы направить уже боевые части непосредственно на фронт в Украину для того, чтобы остановить российские войска, если они прорывают фронт на каких-то важных стратегических направлениях. Это вызывает, естественно, очень серьезные опасения, с одной стороны, в Москве, а с другой стороны, в ряде европейских столиц, ну, прежде всего, в Берлине, потому что там всерьез начинают говорить о том, что если европейские войска, даже не немецкие, а просто, вот, ну, скажем, польские войска вступают в боевое столкновение с войсками Российской Федерации. Это что? Это война с НАТО, война НАТО и России или нет? Или это не война, это не казус белли? Этот вопрос, в общем, становится сейчас, как я понимаю, одним из очень важных, чуть ли не центральных вопросов в дискуссиях, которые идут в европейских странах, ну, наверное, и в Соединенных Штатах тоже. А что делать НАТО, если, допустим, войска страны-члена НАТО оказываются, ну, в состоянии боевого соприкосновения, если пользоваться военным языком, ну, просто вступают в бой с войсками Российской Федерации? Здесь появились некоторые разъяснения, как я понимаю, примерно следующего толка. Значит, статья 5 Североатлантического договора, известная статья, по которой страны, члены этого блока должны вступить в войну в случае нападения на одну из стран, на одну из них. Ну, там есть определенные оговорки, но не в этом дело. Так вот, можно ли трактовать, значит, военные действия на территории Украины, в которые вовлечены войска страны-члена НАТО, нападением на эту страну или нет? Вот это вот вопрос, юридически тут, конечно, возможно разные совершенно толкования, изощренные какие-нибудь комментарии вот к этой пятой статье, но политически вопрос выглядит очень просто. Скорее всего, ну, если судить по имеющимся комментариям, по имеющимся каким-то размышлениям западных экспертов, то вопрос ставится так. Нет, это не казус Бейли, потому что это не нападение на, ну, скажем там, на Польшу, на страны Балтии, если войска этих государств участвуют в войне в Украине. Это не нападение на эту страну. Не пересечение, скажем, государственной границы или что-либо в таком духе.
Да, но это пока дело там не дошло, условно говоря, до ударов по базам на территории этих стран, по аэродромам и так далее. Дойдет ли и решится ли на них Путин, тоже, кстати, неизвестно, поскольку, ну, у него, он тоже, как мне кажется, в этом смысле взвешивает варианты, вот, но грозятся отчаянно. Об этом как-нибудь мы продолжим, да, с вашего позволения, дорогой Юрий Евгеньевич, в наших следующих военных обзорах. Спасибо большое, Юрий Федоров, военный эксперт.
Спасибо вам.
Был с нами, и, как обычно, в 9:30 ждите его и завтра. Ну, а мы продолжим через несколько секунд. Ох, давно не говорили о российских выборах. Ну, собственно, выборов-то никаких не было, даже формальных, каких номинальных. Вот, ну, скоро они опять придут в нашу жизнь, в сентябре единый день голосования.
И видишь, праймерис уже у меня в новостях были.
Вот, о, да. праймерис Единой России, вот
вообще,
эти, на которые, да, на да. которые проиграли участники СВО, несмотря на то, что...
Просто все силы были на них потрачены,
их
но нет.
Поставили прямо перед финишем, значит, но нет, да.
Там даже эти 25% не могли им добавить, потому что они настолько мало набрали, что от этого нельзя взять 25%.
Там, мне кажется, как раз проблема не в том, что они мало набрали, или там мало за них проголосовали. Вообще в этих категориях говорить о праймерис Единой России довольно
странно,
забавно, да. А просто там же нынешние чиновники есть. Они как-то, мне кажется, не очень хотят делиться с элитой. Поэтому, извините, им хоть 50% добавить ничего не поможет в этих условиях. Но давненько у нас не было Бориса Надеждина, собственно, кандидата, с которым многие связывали надежды в определенный момент, кандидата в президент. Ты бывшего политика. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Значит, наверняка вы готовитесь к выборам 8 сентября. Я прежде всего хочу спросить, пойдете ли вы куда-нибудь в личном качестве? Собираетесь ли вы в личном качестве в них участвовать?
Знаете, я так скажу, выборы пройдут в 83 регионах Российской Федерации. В 13 регионах парламенты регионально избираются, в том числе такие заметные, как Московская городская дума или Государственный совет Татарстана. В десятках городов, включая столицы, избираются советы больших городов. Ну и по всей России избираются органы местного самоуправления. Например, в моем родном Подмосковье, чтобы вы понимали масштабы, да, в 27 городах избираются 576 депутатов. Понятно, что, ну, конечно, можно меня попытаться клонировать, чтобы я там везде двигался, но эта задача малореалистичная. Поэтому мне сложно выдвигаться в каком-то определенном избирательном округе, но вот как вот выбрать из тысяч, там 4 тысячи компаний, да? Вот, мне сложно там в этом лично участвовать в качестве кандидата везде, вот. Но я другой проект развиваю, то есть я предложил предвыборную платформу, она опубликована на моем телеграм-канале, и предложил всем кандидатам, которые разделяют эту платформу, ее можно прочесть, наверное, сейчас несколько слов про нее скажем, записаться в бот, этот бот тоже опубликован, бот в телеграме легко ищется, бот «Штабы Надеждина», и тогда мы будем взаимодействовать. То есть от меня, поверьте, будет гораздо больше пользы, если я буду поддерживать вот эти сотни кандидатов по всей стране, чем если я сам выдвинусь в каком-то одном избирательном округе, вот, и буду там тратить все время и силы, чтобы именно там стать депутатом.
Я вот хотел спросить, прежде всего, о смысле всего этого. Я понимаю, конечно, что вы политик, и, в общем, у вас и выходов-то особенно, ну, выбора особенно немного. Либо уходить из политики, либо, значит, работать с тем, что есть. Но, тем не менее, и мне вот интересно, на что будут рассчитывать эти люди, которые будут записываться в бот и так далее. Ведь приняты поправки в закон об иноагентах, которые делают бессмысленными, как мне кажется, любое участие хоть маломальски оппозиционно настроенных людей в выборах, поскольку в любой момент Минюст может признать их иностранными агентами, а признание иностранными агентами делает невозможным дальше нахождение их в органах государственной власти, даже если они были избраны туда.
Ну, давайте по порядку. Пункт номер один. Я считаю запрет иноагентам участвовать в выборах лично абсолютно неконституционным. Более того, я уже договорился с некоторыми депутатами действующими, которые иноагентами стали, а таких достаточно много, кстати. Тот же Михаил Тимонов и Евгений Ступин – это депутаты Мосгордумы, та же Светлана Каверзина – депутат в Новосибирске, там много депутатов местного самоуправления, там тот же, кстати, Виктор Воробьев в Коме, депутат парламента регионального. Это абсолютно неконституционно. Поэтому я договорился с рядом этих депутатов иноагентов, что они пойдут все-таки выдвигаться, и дальше будет разбираться Конституционный суд. Потому что в Конституции вообще-то написано, что не имеют права избирать и быть избранными исключительно граждане, находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Все остальные ограничения, включая иноагентов и так далее, это абсолютно неконституционно. Вот, это первое. Второе. Но все-таки количество вот уже сейчас записавшихся в бот кандидатов и потенциальных, значит, сторонников в штабах уже приближается к 1000, и из них, собственно говоря, иноагентов практически нет. То есть иноагентом стать может, конечно, каждый, но Минюст уже, по-моему, месяц никого не объявляет. Что-то там засбоило, видимо. Вот. И, соответственно, подавляющая часть кандидатов, которых мы поддержим, вовсе не иноагенты. Дальше. Все-таки, мне кажется, надо несколько слов сказать про платформу предвыборную, потому что ее смысл вот в чем заключается. Смотрите, это выборы не федеральные, это выборы локальные очень. То есть кандидат, который выдвигается в округе, например, в Мосгордуме или там Долгопрудненский городской совет мой, он, естественно, сосредоточен в основном на решении локальных местных проблем. Где-то там поликлинику отремонтировать, где-то школу построить, где-то там яму на дороге засыпать. Это все то, чем занимаются местные депутаты. Но, внимание, крайне важно, чтобы в этих местных советах и особенно в региональных парламентах, таких как Московская городская дума, оказались не только вот эти винтики и роботы из «Единой России», которые голосуют так, как начальство вышестоящее скажет, но люди, которые действительно, внимание, стали депутатами не потому, что их на праймере с «Единой России» согласовали, нарисовали результат и поддержал Минресурс, да? А стали депутатами, потому что за них реально проголосовали избиратели. И таких людей очень много, и действующих депутатов, и новичков, которые, ну, доказали в своей жизни, что они могут решать проблемы избирателей. Но если каждый из них будет, что называется, вот сам по себе в своем округе, в нашей огромной родине, это одна история. Он не сможет собрать достаточно много ресурсов разного, даже подписи собрать ему сложно будет. А если будет какая-то общая объединяющая платформа, а я такую платформу предложил, да, то те, кто эту платформу поддерживает, они получают ряд возможностей. Во-первых, это причастность к чему-то большому, важному, общероссийскому. Во-вторых, это, я надеюсь, что мы построим центр сбора подписей, поможем им собрать деньги на избирательную кампанию. Кстати, серьезный вопрос. Защитим от всевозможных нападок, там, значит, юридических, методическую помощь окажем. И самое главное, еще важный момент. У нас же в стране еще есть отдельные истории, как считают голоса. Уж я-то хорошо это знаю, да? По своему опыту. Вот. Поэтому поможем организовать наблюдение. И здесь наблюдатели выставить получится, потому что на президентских выборах, поскольку мне отказали в регистрации, я не мог ставить наблюдателей. И как там насчитали голоса, это отдельная история. Вот вкратце суть проекта. Еще раз, вот есть платформа, она опубликована, можно ее прочесть на моих ресурсах, телеграм-канале там и так далее. Можно туда записаться, поддержать платформу и рассчитывать на определенную поддержку.
Ну, Борис, я просто хотел уточнить, вы сами сказали про средства, которые вы поможете собрать кандидатам, но я буквально вчера или позавчера читал о том, что ваш штаб до сих пор не расплатился с вашими сборщиками.
Вы знаете, это удивительная история. Я так понимаю, что вы про публикацию Соты говорите, да? Да? Сота отличается тем, что постоянно, уже очень давно, пишут про меня всякие гадости и глупости. Можно поднять их старые посты декабрьские. Там написано, что я никогда в жизни не соберу деньги на съезд партии и даже его провести не смогу, который меня в итоге выдвинул. Дальше было написано, что я никогда в жизни не соберу подписи. Ну, почитайте. Поэтому давайте я вам расскажу реальную ситуацию с долгами и так далее. Понимаете, новость заключается не в том, что Надеждин там не расплатился. Новость заключается в том, что Надеждин героическими усилиями своими, да, расплатился со сборщиками на 95% всех. 5% действительно осталось. Чтобы вы понимали масштабы проблемы, она ведь почему возникла, проблема долгов перед сборщиками? Не потому, что я там зажал какие-то деньги. Нет. Было два обстоятельства, которые породили эту проблему. Первое. Огромный энтузиазм, и спасибо всем, кто стоял в очередях и ставил подписи. Но был такой энтузиазм людей поддержать мое выдвижение, что подписи мы собрали в 2,5 раза больше, чем хотели, понимаете, чем планировали. Нам нужно было в Центр избирком сдать 105 тысяч подписей, а мы собрали 218 тысяч в России и 30 тысяч за границей. Понимаете, да, ситуацию? Конечно, мы могли там, я мог сказать, стоп, не надо больше стоять в очередях, но люди же хотели стоять, соответственно, подписи стало больше. Дальше. Центр избирком заблокировал избирательный счет. Если бы он этого не заблокировал, мы бы продолжали собирать на избирательный счет деньги, а мы собирали по несколько миллионов в день, так, на секундочку, да? И не было бы проблем. Вот из-за этого возникли проблемы. Общий масштаб проблем был примерно 15 миллионов рублей по сборщикам. Сегодняшний день осталось сильно мало, и чтобы вы понимали масштабы, у нас было 74 региональных штаба. Подпись собирали 74 региональных штабах, там больше, чем в 130 городах. Из этих 74 штабов полностью закрыты долги, полностью, в 66 регионах. Осталось несколько регионов, самое большое – это Москва, ну там очень много подписей собрали. Там самая большая сумма долга, но мы работаем, закрываем. Поэтому резюмирую. Хорошая новость заключается в том, что вот несмотря на все усилия Центра избиркома меня замучить, да, там, и создать мне долги, мы эту проблему решили. Решаем, близки к решению. 5% осталось из 95%.
Ну, вы говорите 5%, проблема была в 15 миллионов, это я, то есть меньше миллиона осталось, но...
Не так. А общая сумма долгов регионам примерно 3,5 миллиона осталось. Просто общая сумма, которая была выплачена за подписи, приближается к 100 миллионам, чтобы вы понимали.
Да, просто Сота указывает, что 8 миллионов, согласно данным вашего сайта.
Гоните в шею Соту, она неправильно читает. Посмотрите внимательно на сайте структуру этих обязательств.
Окей. Борис Борисович, у меня к вам, наверное, такой не конкретный вопрос не про деньги, а вопрос, вот вы говорите, что у вас уже записалось 1000 человек в вашем боте. Ну, скажите, да, вот у вас, и при этом вы говорите о своем опыте, и мы этот опыт прекрасно знаем, мы знаем, что если хотят не допустить, не допустят, сколько бы подписей не собрали, и никакая конституция никому не помешает.
И судебный потом.
И вообще
после
ничего
этого
не помешает. Вот меня просто, я бы спросила, конечно, у этих тысячи людей, которые записались, но пока не имею к ним доступа, надеюсь, кого-нибудь, может, спрошу когда-нибудь. Спрошу вас, как вы думаете, почему вам эти люди доверяют? Почему они к вам записываются? Почему они хотят вашей поддержки?
Смотрите, потому что та платформа, которую я опубликовал, она абсолютно простая, понятная и идет в резонанс с ощущением этих людей. Собственно, в этой платформе написаны, ну, совершенно такие очевидные простые вещи, что никто, вот я просто сейчас, она у меня лежит, никто, кроме нас, граждан России, не вытащит родину из вот этой ужасной колеи, куда ее Путин завел, и не вернет на путь нормального развития. Вот ситуация. Применительно к выборам местным и региональным нужно поддерживать, я готов это делать, тех кандидатов, которые выступают за то, чтобы, ну, элементарно, деньги и полномочия вернулись в города и регионы. У нас же построена эта ужасная вертикаль, вот, где отвечает чиновник не перед избирателями, по сути дела, а перед вышестоящим начальником. И, собственно говоря, вот эти вот депутаты, которые от «Единой России», они готовы поддержать абсолютно любое спущенное сверху решение, пусть даже несправедливое, некомпетентное, незаконное. Это все прекрасно видят и в городах, и в районах, и в регионах. Вот. И это простая, понятная платформа, еще раз говорю, она опубликована на моих каналах, телеграм-канале там и так далее, можно все посмотреть. Так
А мне
вот.
кажется, что она не просто простая, она еще какая-то прекраснодушная. Вот те слова,
Слушайте,
которые вы говорите, они, безусловно, правильные, но как-то
как
уже
это,
невозможно в них, мне кажется, даже верить.
Помните «Интернационал»? Помните, был гимн «Интернационал»?
Безусловно, да.
Там
Да.
есть, в принципе, правильные строчки. «Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь и ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой». Вот
Ну,
никакого другого способа вывести
Россию. Знаете, вот через участие в выборах, в которых, в общем, максимальная роль, которая может отводиться, это, такой ширмы, да, для либералов. Можно ли добиться освобождения с их помощью?
Понимаете, вот смотрите, никто, кроме нас, граждан России, не вытащит родину из
Это
этой...
понятно, я же про способ, я же не про тех, кто это должен делать, я про способ.
А какой еще есть способ? У вас предложите другие варианты. Те, кто рассчитывает, что там, не знаю, приедет добрый дядя из Брюсселя и тут все наладит порядок, этого не будет. Сами будем разбираться. Как разбирались в
Ну, тоже
20-м.
Вряд ли. Ну, вот на выборах-то разобрались, на президентских, как?
Вы знаете... Гораздо легче, как это сказать, нейтрализовать одного Надеждина, который там собрал подписи, хоть и много, и хорошо, придраться и так далее. Это одна история. А нейтрализовать сотни или тысячи людей, которые под общей платформой идут в несколько тысяч органов власти по всей стране, это немножко сложнее, мягко говоря, устроить. И кроме того, там чисто технологически это тяжелее сделать, потому что когда... Вот я собрал и принес в Центр избирком 105 тысяч подписей. Там можно придраться, там Ростов-на-Дону, мы все это помним, как это было сделано. Вот. А если вы собираетесь выдвигаться, например, в обычного размера российском городе, там с населением 50 тысяч человек, избирательный округ у вас это, например, 5 тысяч человек, то вам нужно принести подписи несколько десятков, знаете. Вы можете обойти своих родственников и знакомых. Ну, у любого человека, в принципе, есть 20 или 30 друзей, там, одноклассники, коллеги по работе и так далее. И тут уже Ростов-на-Дону, но никак не сработает.
Смотрите, я сделал опрос, интересуют ли вас выборы в России. Сейчас еще один сделаю. Сначала с этим разберемся. Да, пишут 22% наших зрителей. Немножко. У меня всегда есть какой-нибудь такой ответ. И нашим, и вашим. Немножко. 19% и 59%, только что было еще 60%, ну хорошо, 59% не интересуют выборы в России. Впрочем, посмотрим, как оно изменится к осени. Часто я видел большое изменение и, так сказать, подъем интереса к выборам непосредственно к их приближению. Но я хочу, чтобы наши зрители оценили вашу инициативу. Ну, как вы ее нам изложили, может, кто-то успел в описании к нашему ролику залезть и там найти ссылку на ваш телеграм там или бот. Вот. Скажем так, нравится ли вам, или даже скажем так, хорошее ли дело, вот, хорошее ли дело. Только что вопрос в голову пришел, извините, что так на ваших глазах все происходит. Затеял Надеждин. Вот, Надеждин. Оп. Да, нет и... Пока не поняли. О. Да, поголосуем. Да, а у вас пару минут есть, Борис Борисович.
Я быстро. Дорогие товарищи, земляки, граждане России, никто, кроме нас, не вытащит Россию из этой ужасной колеи милитаризма, авторитаризма, изоляции, в которую Путин завел страну. Любые усилия, мне кажется, в этом направлении, если у вас есть силы, готовность этим заниматься, и вы, все-таки заняли позицию не отсидеться, не ждать там чего-то, а заняли позицию активно. Любые усилия в этом направлении я готов поддержать, чем могу. Вот, значит, и понятно, что это долгая история довольно. Путь к этому будет совсем нелегкий, непростой. И вообще все вот эти задачи можно решить, как мне кажется, будет эффективно в 2026 году, когда будут выборы в Государственную Думу. Но чтобы выборы в Государственную Думу привели к изменению состава парламента российского, чтобы там оказались люди, вот, поддерживающие наши общие задачи, надо начинать работать уже сейчас и участвовать в выборах в сентябре, в местных и региональных. Потому что вот те будущие кандидаты в Государственную Думу 2026 года, да, они не могут так с Луны свалиться.
А там, напомните, вот среди этих 83 регионов новообретенной территории-то есть российские?
Да, в Крыму и Севастополе, в частности, будут выборы в региональный парламент.
А ваша платформа к ним как относится? Вы будете поддерживать этих?
У меня платформа, она совершенно общероссийская. Понятно, что в этой платформе есть критика курса Путина, и это я делал.
Не-не-не, я к тому, что, ну вот будет там делегаты, так сказать.
Мне кажется, Борис Борисович всегда так. Это его
Ну,
позиция, и
естественно,
новые
что
территории тоже.
любой гражданин России, где бы он ни жил, имеет право выдвигаться в депутаты, да, в кандидаты на выборах и может поддержать платформу. То есть, если человек, слушайте, давайте так. Вот когда собирали подписи на выборах президента Российской Федерации, среди тех, кто подписал в поддержку, а я же там критиковал специальную военную операцию, называл ее фатальной ошибкой, требовал там прекратить боевые действия в Украине и так далее. Вот среди тех, кто поставил за меня подпись, были граждане с пропиской и в Крыму, и в Севастополе, и в Донецке, и в Луганске, и, в общем,
Нет,
там
все
тоже.
понятно. Просто организация выборов органов власти на территориях, ну, не хочу в разговоре с вами сейчас, чтобы вас, так сказать, не подставлять, применять правдивые слова в этом смысле. Мне кажется, это такое, ну, с моей точки зрения, извините, Борис Борисович, это преступление. Ну, правда. Вот, и участие в
А с
них.
моей точки зрения, там живут граждане России, которые имеют право влиять на курс нашего
Ну,
правительства.
они стали гражданами России
Совсем
не по
недавно,
своей
да, и не по
воле,
своей
не по
воле.
своей воле, как правило. И, в общем, в таких
Сейчас
условиях, когда у них, может быть, и не было выбора. Поэтому я бы
все
так...
совершенно понятно, где они хотели жить.
Да, я опять же не хочу вас выводить на то, за что бы нас критиковали, знаете, Надеждин в России, а вы ему такие вопросы задаете и так далее. Окей, не задаю. Но мне кажется, организация участия в выборах там это преступление.
Александр, поверьте мне, вот для того, чтобы нормально решился вопрос по границам Украины и России, да, и чтобы все этот кошмар весь этот закончился, который идет уже 2 года, да, крайне важно, вот чем больше людей, поддерживающих нашу платформу, которую вот я опубликовал, станет депутатами и в Москве, там, и в Долгопрудном, и, кстати, в Севастополе, и в Симферополе тоже, да, чем больше таких людей станет депутатами в сентябре 24 и 25 года, а потом депутатами Государственной Думы в 26 году, тем больше вероятность, что Россия из этой адской колеи, которая привела к краху и Российскую империю, и Советский Союз, колея милитаризма, авторитаризма, изоляции, чтобы вот мы из нее вылезли все. И я другого пути не вижу и действую вот согласно этому плану своему. И всех призываю меня поддержать, а не там пинать меня как сота за то, что там какие-то долги
Значит,
остались. Как вы закончили?
Господи, кто же вас пнешь, знаете ли? Короче говоря, до того, как я спросил про выборы на территориях новообретенных российских, оккупированных, проще говоря, за то, что Надеждин затеял хорошее дело, голосовали около 40%. Я изменил эти итоги своим вопросом. Сейчас таких 28. 28% нет, считают 24%. Все равно большинство считает, что Надеждин затеял хорошее дело. И пока не поняли, спрятались, значит, пока и затаились. 48% – это база, собственно, среди нашей аудитории для Бориса Надеждина. Вот эти вот 48% с ними можно каким-то образом работать. Спасибо, Борис Борисович. Борис
Спасибо
Надеждин,
большое.
бывший
Давайте,
кандидат в
будьте здоровы.
президенты. Всего доброго. Через несколько секунд мы продолжим.
Thank you.
Продолжаем Breakfast Show. Вот еще недавно, совсем буквально на днях, смотрел по телевизору, ну, в смысле, в интернете, в нашей замечательной программе Breakfast Show, и видел там Кирилла Набутова, нашего коллегу. А вот он здесь, в студии.
Как недавно? Когда?
Да, совсем недавно буквально.
Как? Да? Конечно. Последний раз в этой студии был 5 месяцев
Нет,
назад?
Нет, видел по телевизору.
Ну, товарищи, ну что.
Онлайн, так сказать.
Нас всех по телевизору, Саш, показывают. Да, часто достаточно.
Здрасте, здрасте. Очень жарко у вас, ребята.
Вы же слышали, о чем мы с Надеждином говорили?
Дело все в том, что у меня вчера был очень тяжелый день, и я, ну, в общем, все наперекосяк. Я только что ознакомился с подробностями, с которыми он был у вас в студии. И вот сейчас как раз наблюдал, как вы тут, переделывая по ходу, значит, формулировку вопроса.
Влиял на опросы.
Да, и я сидел и с грустью думал, что эта ситуация, вопрос, на самом деле, вы задали правильный относительно того, что делать при организации любых выборов и любых голосований жителям оккупированных территорий. И я с тоскою думал, что из этой ситуации выхода сейчас нету, это просто еще дрова в топку эскалации, потому что какими бы правильными словами не оперировал господин Надеждин, я отношусь к нему с симпатией по-человечески, потому что он принял на себя такой удар, такой вонючести и такого дерьма, которое на него выплескивали все властные ресурсы. Сам он придумал идти на выборы президентские, ни сам не имеет значения. Но то, что сейчас прозвучало, меня, честно говоря, заставило очень серьезно напрячься, потому что люди, которые живут против своей воли в регионах, занятых российской армией, они будут совершать преступления по отношению к своей стране, в которой они родились, в которой они жили и продолжали бы жить, если бы не началась война. И это подставлять их, по большому счету. Поэтому я даже не знаю, что сказать. Вот там база сколько? 48%?
48%
пока не поняли. Поскольку, насколько я могу что-то не понять в нюансах, я бы поставил себя в эту базу, но скорее в ту часть ее, которая склоняется к отрицанию этого.
Я вот, да, хотел даже не столько спросить, сколько высказаться. В кои-то веки еще будет возможность. Я просто, я так понимаю, что было на президентских выборах, какая была история. Значит, Надеждину позволили, в любом случае, он придумал, не он придумал, позволили до определенного подойти. Момента участвовать. Да. И люди это оседлали, действительно оседлали эту возможность для того, чтобы высказать свою какую-то позицию.
Да, очереди там и свидетельством были.
И после этого, как раз, возможно, вследствие этого, мы не знаем, но можем подозревать, что вследствие того, что люди оседлали, Борису Надеждину закрыли дальнейшую возможность.
100%.
И, видимо…
Просто увидев, что на самом деле реакция людей непредсказуемо позитивная и активная, я бы так сказал, количество людей, которые демонстрировали таким способом свое отношение к жизни, происходящему и ко всему, то, конечно,
да, превращение его усиления за счет народа поддержки никого, в общем, не устраивало, никого не вдохновляло во власти. Теперь получается, что если, опять же, вот ему эту деятельность разрешат, да, мы знаем, что в России любую деятельность, в том числе продажу книг Григория Остера, можно прекратить в один момент. Вот, соответственно, значит, нам предлагают, россиян предлагают такую же историю. Вот вам какой-то заменитель, вот вам какой-то выпуск пара, попробуйте сюда, но мы будем этот выпуск пара контролировать. Как только он перейдет какие-то значения, то так?
Однозначно, да. Очень может быть и так.
Происходит.
Очень может быть. Надо же где-то стравливать пару. Образ абсолютно правильный.
Мне кажется, потихонечку… еще Борис Борисович, вот вы сказали, что вы его жалеете, и что он там вляпался. Мне кажется, я вот сейчас на него смотрю, и вообще я его наблюдаю уже достаточно давно, как мы все. Да. Мне кажется, он стал абсолютно тефлоновый. Даже я как-то завидую с него, как будто это все… Ну, я правда по-хорошему завидую, так… Думаете, играет он хорошо.
В своей тарелке, нет?
Да? Ну, потому какова была его публичная биография до этого, как он участвовал в различных заряженных шоу и ходил туда, его можно назвать тефлоновым, можно назвать беспринципным, его можно назвать гибким, без позвоночника и так далее. Но все-таки это человек, который сделал шаг. Он пошел, пускай это были не настоящие пока пули, а пули, извините меня, из дерьма, но тем не менее,
он пошел на это, и на него повалилось такое количество дряни за то, что вот он, значит, стал выдвигаться в президентской кампании. Я не могу его однозначно назвать плохим, скажем так, и сказать, что он мерзавец. Насчет Тефлоновой, ну а кто в политике не Тефлоновой?
Ой, есть, мне кажется.
Не Тефлоновой в политике, но я бы не хотел просто касаться в данном случае имени Алексея Навального, потому что это слишком безнравственно будет с моей стороны. Мы понимаем, что это отдельный случай. Но так или иначе, если вы хотите быть в практической сегодня политике, так или иначе, это компромисс. Вопрос второй, какая степень? Один может только чуть-чуть пальчиком попробовать лужу с говном и отойти, а другой зайдет туда вот так, и говоря, это тоже компромисс, и будет стараться что-то делать. Что, я не знаю людей в окружении Путина, что ли? Ну, там питерских полно.
Вот про питерских.
Ну, что, как будто я специально вам подал этот шар.
Ну, такой, подождите.
День рождения.
Так вы и в теннис играете.
Во-первых, день рождения. Поздравляю.
Я любил дзюдо и до, как говорят, поэт Вишневский.
Да. 320.
Черт его знает. Год. Да никто не знает, на самом деле, сколько.
Конечно, но тем не менее, есть все-таки цифра 321. Да. А я, кстати, помню 300-летие, как праздновали.
Зоолетие.
И вот...
Вообще не надо вспоминать тебя, конечно. Зачем?
Ну как это?
Ну слишком юная, чтобы
помнить. Конечно.
Да. Вот.
Девчонкой и бегала, помню.
Подарочек вчера, конечно.
Который?
Беглов опять.
А что такое?
Будет губернатор.
А что такое? Кого-то удивляет?
Нет.
Губернатором будет тот, кого назначит хозяин.
Там же главный фишка не в этом.
Ну,
а что в том, что он раньше открещивался от Единой России.
От Единой России, а теперь будет.
Вот вы говорите про Тефлоновых. Вот Саша Беглов далеко не самый плохой парень. Далеко не самый плохой
парень. Я знаю, что выйдет сегодня на обложке. Саша Беглов
далеко не самый плохой. Я знавал людей намного хуже.
Еще слово «далеко» уберем, просто не самый плохой.
Вот так и делается, вот так и делается подстава. Далеко не самый плохой. Далеко есть гораздо большие мерзавцы во власти, гораздо больше мерзавцев. Он классическое такое сегодня вот управленческое ничтожество, потому что он будет делать то, что ему скажут. Он один раз присягнулся, ему сказали: грей стул своей задницей под Матвиенко. Это все забыли об этом, это было во время Зоолетия, раз уж вы заговорили о Зоолетии. Губернатор Яковлев был такой знаменитый, который Путина оставил без работы, там старые заклятые друзья. Ему было сказано: дорабатываешь, проводишь Зоолетие, после этого свободен. Будет Матвиенко. Матвиенко сидела, ждала там на должности полпреда в федеральном округе. Но была нужна процедура выборов, ля-ля-ля-ля-ля. Губернатор подает в отставку, стул греет кто? Беглов. Согрел Беглов, на теплое кресло садится Матвиенко, Беглов свободен. Он свободен, там куда-то передвигается в другие структуры. Потом приезжает Путин в Петербург, это факт. Он приезжает в Путин, вызывает Полтавченко, действующего губернатора, вызывает Беглова. Я точно знаю, что Полтавченко был не в курсе, потому что незадолго до этого получил поддержку Путина на дальнейшую работу губернатором. Вызывает их двоих и говорит: ребятки, ну, знаешь, такая ситуация так складывается, давай, ты в отставку, а ты губернатор. Беглов: да, я все, губернатор, вот и все. Он такой, да, он такой, с ним все понятно. Ему нельзя на публике показываться. Потому что у него сразу мокрые штаны, он жутко боится этого всего. Он один раз сказал: дорогие петербуржцы, вы же люди активнутые и противные, вместо продвинутые и активные. У меня в телефоне это, я себя там. Его колбасит, когда он на публику выходит. Ну, он абсолютно не публичный никакой политик. Он классический управленец советского закваса. И будет губернатором ровно столько дней и часов, сколько скажет Путин. Больше ничего.
Но просто это же какой-то... Я просто жила в последние несколько лет, бывала часто в Петербурге, еще там жила. Но это же какое-то наказание для города, на самом деле, такой губернатор.
Там вообще, по-моему, из принципа того, что наказание для города выбирает людей.
Вы знаете,
он не первый такой.
Сколько наказаний для страны существует, помимо города, в котором я родился, и вы много времени провели. Сегодня одно большое сплошное наказание для всей страны, и кто там живет, и ни одной страны.
Да, в конце концов, не самая главная проблема, кто из путинских чиновников возглавляет тот или иной город, даже если это Петербург, при всем уважении.
Вы смотрите, все красиво, демонстраций нет, поляна зачищена.
Я бы не сказала, что в городе все красиво. Извините, что я по мелочам, вот как-то неубранные улицы,
да,
зимой,
я вас умоляю,
вот это
Петербург, неубранные улицы, вы бы еще ко мне в подъезд моего дома зашли, неубранные улицы. Вы знаете старый анекдот московский про Питер? Возможно, утром рассказывать анекдот?
Конечно.
Лично, да?
Да.
Это лучший московский анекдот про Питер. Ну, я питерский имею право сказать. Москвич приезжает в гости к ленинградскому своему другу, заходит в старый дом, в старый подъезд. Лампочка какая-то грязная, пахнет мочой, бегают коты, какие-то лужи, дрянь, вонище, невозможно. Подходит к лифту, лифт занят, лампочка горит. Чтобы дождаться, пока лифт освободится, чтобы отбить этот запах, он закуривает сигарету, просто чтобы, ну, дым хоть как. Открывается дверь лифта, там стоит мужик, исправляет малую нужду. Застегивает штаны, поворачивается и говорит, я думаю, москвич, сука! Тут говорит, а как вы догадались, ленинградцы в подъездах не курят. Я понимаю, сейчас мне землячки накидают, но это абсолютно правда. Но в городе демонстрации нет, митингов нет, все зачищено, ОМОН бдит, праздник, все, улицы полны, вы чего?
Ну вот, кстати, бдит. Про людей, встречающихся в одном подъезде. Мы-то с вами, так сказать, от этой практики, с этой практикой пока не встречались, и вообще неизвестно, встретимся ли еще. А люди живут на одних лестничных клетках с теми, кто вернулся с войны.
Да.
Вот. Да. И у некоторых это заканчивается не то чтобы здорово, да?
Мягко говоря. Еще
важно, что те, кто вернулся с войны, очень часто вернулись из ЧВКшники бывшие.
И ЧВКшники, да, тоже. И бывшие заключенные,
которые там были, да.
Не забывайте, что родина ЧВК Вагнер, вот, тоже является город
наказание для всей страны, да.
Да, да, вот. Ну и так далее. А вот эта проблема, она насколько вообще решаема, и сколько нам, и сколько ее придется решать. Я тут сказал нам и осекся, потому что не уверен, что нам ее придется решать. Может быть,
отдаленные последствия этого дела будут решаться не нами, это точно, мы сдохнем к этому времени. Я про себя, по всяком случае, говорю. Конечно, это очень надолго, и какие это будут последствия, никто не знает, сколько это будет продлиться, какое количество.
Есть ли способы, ну, какого-то, я не знаю, национального примирения, и надо ли национально мириться с убийцами? Вот тоже большой вопрос.
Ребятки, это не на 2 минуты вопрос.
Давайте 4.
Надо ли национально, шутки шутками. Надо национально мириться. Все забывается постепенно. Особенно если пропаганда официальная сверху шпаклюет мозги людей. А у обывателя, у человека, живущего простой ежедневной жизнью своей, со своими интересами, у него память короткая очень. И история знает случаи, когда постепенно зашпаклевывалось все, в том числе там ужасы сталинизма сегодня уже давно забыты, например, и так далее. И таких примеров очень много. Поэтому, если будет государственная установка и постепенно будет аккуратно выбиваться, аккуратно выводиться из памяти история войны в Украине, история там Вагнера, история Пригожина и так далее, и если будут преследоваться те, кто будет поднимать Пригожина на щит, кто будет героизировать историю ЧВК и так далее. Если это будет все замочено, то через сколько-то лет люди про это начнут забывать. Так же, как сегодня забыли же про Октябрьскую революцию, спроси, когда она была, в каком году, уже не все ответят. Шпаклюется постепенно и уходит, и то же самое это будет уходить со временем. Кровь высыхает, соскабливается, семейные связи там ослабевают, люди забывают тех, кто погиб, и постепенно это забудется. Вопрос в том, что если все время чем дольше будет продолжаться война, чем дольше будут происходить всякие преступления такого типа, про которые говоришь, там пьяные драки, убийства, изнасилования, они будут продолжаться, тем дольше это будет потом помниться. Но я вам хочу сказать одну вещь. После Великой Отечественной войны, с возвращением огромного количества людей, прошедших войну, домой, я имею в виду советских солдат, уровень преступности бытовой тоже вырос. И тоже было много преступлений.
Место встречи изменить нельзя.
Много преступлений, совершаемых людьми, которые вернулись с войны. И все вот эти вот посттравматические синдромы, и все такие, тогда слов этих не было. А потом это вернулось, например, в варианте постафганском. И в военно-медицинской академии, которая по степени стечения обстоятельств находится в Петербурге, там целое направление было создано профессором Шаниным, как раз изучение вот этих самых синдромов послевоенных, вот эта патофизиология, связанная с этим, я не врач, я могу ошибиться, но это было специальное направление, которое занималось изучением последствий войны у людей, которые вернулись, в том числе их поведенческих отклонений. А здесь, плюс ко всему, еще ЧВК – это, извините меня, большая часть людей, которые прошли через откровенную уголовщину. То есть людей с девиациями. Там разные есть люди, конечно. Но это жуткая история. Но она постепенно все забывается.
Время, так сказать, залечит весь вопрос, да. Но,
да, тут, государство будет помогать.
Да, тут еще, да, тут еще большой вопрос, какая будет в этом плане линия государства. Они вернулись с какой войны? Они вернулись с войны победителя, они вернулись.
Ну, это зависит от того, каким будет государство, какой хозяин
да,
будет.
Да, с освободительной войны. Это да. То есть я к чему это веду? Условно говоря. То, что если они вернулись с освободительной войны, если они вернулись героями, ну, тут, мне кажется, понятно, и мы здесь не принимаем никакого участия, как мне кажется. Но если все-таки у нас есть шанс на то, что у нас есть шанс на что-то повлиять, не знаю, как пока, и никто не знает, я думаю, но есть шанс на что-то повлиять. Вот мы что делаем? Мы им говорим, что вы были на несправедливой войне, мы им говорим, что вы убийцы, насильники и так далее. Что мы им говорим? И что мы им делаем, если у нас есть возможность что-то поменять?
Смотри, какую цель ты преследуешь. Если ты преследуешь цель организовать мощное возмущение в обществе, то тогда ты им сразу говоришь, вы все убийцы, вы убивали ни в чем не повинных людей, вы уголовники, преступники, вас надо мочить. Ну, начнется восстание в исполнении всех, кто был на войне. А реаль-политик, он предполагает быть чуть-чуть тефлоновым все равно, и надо выбирать, что делать. И тогда придется, наверное, тем, кто придет к власти после Путина, постепенно микшировать эту тему, давая части умереть, части спиться, части осознать и так далее. Взвешивая, что хуже, поднять волну, начнется бунт, начнется кровь уже на улицах городов, когда и в конце концов твоя власть может покачнуться, или постепенно спускать на тормозах времени это все дело.
Я вот подумал, что Путин войной закрепил свою или даже наследуемую своей власть еще и этим.
Конечно. Так, а что, почему такой ресентимент? Потому что случился в России, в мозгах особенно старшего поколения. Потому что старшему поколению часто бывает трудно представить, что вся предыдущая жизнь была дерьмо. А? Мы не за те идеи сражались, не те флаги носили, не за тех, значит, выступали. Что ж, мы все козлы, уроды, и в старости... Мне трудно с этим согласиться. Я, наоборот, буду старые песни о главном петь и говорить, тогда было хорошо, мы были молодые, девушки были моложе, нас любили.
Такая же история с сериалом «Предатели», кстати. Нет?
Так, у нас тут, я прошу прощения, 2 недели назад мы встречались с известными людьми, тебе, значит, выпивать сели, просто посидеть по-дружески, и я предложил первый тост, давайте за то, что за этим столом мы не обсуждаем сериал «Предатели».
А, вот видите, как значит, с этого начинается. Советское прошлое готово обсуждать, а 90-е нет уже, вот
ваше. Ну, потому что это еще на 3 часа, ну, черт возьми, но у вас, в конце концов, плотный эфир. Но я хочу сказать, что ресентимент все равно будет. Умрет Путин политически, физически, в данном случае я это не обсуждаю, так или иначе уйдет. Дальше будет ослабление, легкая оттепель, будет оттепель какая-то, 100%. Даже если придет такой великий человек, как Медведев, то пока он там будет приходить себя от попойки, оттепель будет. Потом начнется возврат, и будет ресентимент и про то, что ты говоришь, и про украинскую войну, и про Вагнера, и так далее. Будет, потому что будет много людей говорить, а вот тогда было время, мы тогда встали с колен, мы заставили уважать, пиндосов заставили нас уважать, они нас все это самое, мы не, а теперь что, как Черчилль говорил в Фултонской легендарной своей речи, которую поминают, не знаю, о чем она и кто она и с кем сказана была, он сказал, за время войны, общаясь со своими, цитата примерно, общаясь со своими русскими друзьями, я понял, что есть только одно, что они уважают больше всего на свете. Это сила, в первую очередь военная. И ничего они так не презирают, как слабость. И с этим сознанием сегодня живут колоссальное количество людей, которые прошли войну. И мы сильные. А вы нас хотите сказать, что мы были слабые. Поэтому эта проблема расхлебывать это кровавое пойло следующим властителям российским придется очень аккуратно.
Спасибо Кириллу Навутову, что нашел время и возможность заглянуть к нам в студию. Да, спасибо огромное. Через несколько секунд мы еще несколько слов скажем на прощание.
уполз.
Давайте, знаете, что сделаем? Давайте поздравим...
Вообще, как на прощание? Так все быстро, быстро.
Да, прикинь. Вот, давайте поздравим Юлю Панкратову трудовым лайком. Вот,
который не закончился еще рабочий день, кстати.
Комментарием, да, да. Не надо об этом вспоминать. Сейчас будем делать выпуск новостей. Будем. Будем, сказал я. Вот. Давайте поглядим на карту, которую вы заполняли все это время. Мы о ней ни разу не вспомнили, но вы же знаете, что она есть. Вот, и что на ней оставляют свои города. Смотрите, как удвоилось сразу количество. Ну, просто страничка обновилась. Вот. Спасибо большое. Спасибо большое всем, кто глядел. Спасибо тем, кто нас поддерживал не только, значит, морально, но и материально. И Надя Г. тебе пишет: Юля, успехов в качестве постоянной ведущей ТБС, хотя как может быть иначе, если даже Google с Википедии указывает Юлю Ночту как Александровна, а день рождения как 24 марта. Саш, да? Желаю всех... спасибо за пожелание, добрая Юль.
Спасибо.
Вот, Валентину тоже большое спасибо, и злому утенку-фальсификатору, который просит передать привет кошке Пепси и ее хозяйке. Вот. Спасибо.
Спасибо. Мой рабочий день не закончен. Не закончен. В час дня, мы надеемся, будут новости. Большой выпуск с картинками со мной. Присоединяйтесь. И там тоже очень нужны лайки и просмотры. Очень.
Да, пошли готовиться. Да. Все, счастливо, пока.
Счастливо, пока.